Здравствуйте всем. Очень приятно вас видеть, очень приятно быть с вами вместе. Меня зовут Геня Фельман, как рассказала уже Мирьям. Я занимаюсь тем, что помогаю людям решить их проблемы, продвинуться, найти себя, продвинуться лучше в жизни. Также даю лекции, я обожаю давать лекции, очень люблю учиться и обучать. И у меня постоянно зумы сейчас. Благодаря короне одна из хороших вещей, которые получили, что есть много возможностей обучать меня, выходя из дома. У меня был зум сейчас и будет после этого. И мы с вами сейчас вместе поговорим о теме «Новый учебный год». Новый учебный год, вот сейчас он наступает. Прошлый год был довольно-таки необычный. И очень много было всего неожиданного и поставило нас перед разными проблемами, перед которыми мы раньше не стояли, и перед разными нам нужно было придумать всякие вещи, которые до этого у нас с этим не было никаких вопросов, проблем и так далее. И сейчас у нас будет следующий Новый год. И как учебный год, как мы в него входим, как мы из него выходим, что мы хотим, чтобы у нас было в итоге. И мы сделаем с вами несколько вещей, мы сделаем с вами несколько упражнений. Чем больше мы... есть вещи, которые мы слышим от других, есть вещи, которые мы делаем сами. Это, знаете, как пожилые люди говорят, вот, если бы в твоем возрасте моя мудрость. Мы очень часто то, что другие говорят, мы как бы воспринимаем, так. А вот то, что мы сами для себя понимаем, это да, это наше. Поэтому я вам советую всем взять листочек, ручку и сделаем несколько упражнений, чтобы вы смогли сами для себя что-то новое узнать, понять, открыть и так далее. Вот. И, значит, я начала свой путь работы с людьми с НЛП. Я НЛП-тренер, и есть очень много вещей, которые могут нам в жизни помочь, которые мы можем делать разными способами, можем делать сложными, можем делать легкими. В общем, НЛП это дорога к разные способы, как прийти к результатам хорошо, удобно и легко. Как работает НЛП? Просто изучили людей, у которых получалось что-то хорошо, и сказали, мы сейчас их будем делать то же, что и они, у нас тоже это получится. Теперь у нас у всех есть такая вещь, вот у нас есть руки, есть ноги, да, у нас учили пользоваться руками, учили пользоваться ногами. У нас есть, вот в нашем, всем нашем организме есть одна абсолютно уникальная вещь, которой нас толком не учили пользоваться. И это наш мозг. Наш мозг, он абсолютно гениальный. И у нас есть много проблем. У нас есть много и проблем, и травмы, и всякие чувства. И всем этим управляет наш мозг. То есть наш мозг, он как царь, который сидит и дает указания всем органам, что, как и когда делать. И, скажем, если есть какая-то болезнь, вообще что-то болит, что-то не так работает, это тоже мозг этим управляет. То есть наш мозг, он король наших всех органов, и поэтому, если мы делаем изменения у нас в голове, у нас происходит изменение тоже в жизни. Как говорила одна из моих сотрудниц, если нет кшенцехер, кола гуф сувер, тогда нет ума, все тело страдает. Вот. Теперь нас нашей головой пользоваться как бы учили так себе. Да? То есть, с одной стороны, мы много чего учили наизусть, с другой стороны, если у нас что-то тяжело, плохо, мы как бы часто не знаем, что нам делать. Вот, и мы сейчас поговорим о вещах, как нам нашей головой хорошо, лучше пользоваться, чтобы достичь лучших результатов, чтобы лучше жить, чтобы нам было лучше, легче, приятнее и успешнее. Теперь, какие могут вот начинаться учебный год? Есть мамы, которые только об этом думают, им уже становится плохо. Они вспоминают все эти карантины. И дети, которые не хотят, дети, которые пытаются учиться по телефону, у них не получается. И все, что надо купить, и это нескончаемо. И есть такие, которым постоянно звонили. Тоже заботливые учителя звонили, заботились рассказать маме, как их ребенок плохо, как все плохо с ним. Вот. И вот эти вот все вещи, они уже иногда входишь в настрой, в негативе, что называется. Вот. Теперь то, что у нас, чтобы нам прийти к хорошему результату, нам стоит себя спросить, у нас есть такое правило «Соф маасе бамахшава тхила». То есть нам первым делом нужно себя спросить, что в начале, что мы хотим увидеть в конце. То есть вот мы строим дом, да, если мы будем строить дом, мы себя спросим, каким мы хотим этот дом увидеть. То есть мы хотим его увидеть один этаж или два этажа, или три этажа. Что мы хотим, чтобы у нас было в итоге? То есть вот у нас начинается новый учебный год. Что мы хотим, чтобы было в его конце? Как мы хотим видеть детей? Как мы хотим видеть себя? Как мы хотим, чтобы у нас вещи происходили? Тебе вроде бы кажется, это как бы просто. Ну, понятно, мы хотим, чтобы все было хорошо. Но пока мы себе не определили точную цель, что мы хотим конкретно, наше подсознание, сознание-подсознание, у него как будто бы нету... Это GPS, в котором не написали адрес. То есть мы выходим на улицу, и мы говорим, пойди туда, не знаю куда. Если мы говорим, пойди в такой-то город, на такую-то улицу, по такому-то адресу, мы туда придем. А если нет, то нет. Потому что наш мозг, он работает, ему нужны точные цели, конкретные, понятные, точные цели. Я хочу прийти в город такой-то, на улицу такой-то, в дом такой-то, он дойдет. Если ему сказать, пойди куда-нибудь, он никуда не придет. Поэтому нам нужны цели абсолютно конкретные. Я хочу, чтобы мой ребенок, я хочу в конце этого года, чтобы у меня были... моего ребенка такие-то оценки, чтобы он так-то себя чувствовал, чтобы он себя чувствовал спокойным, радостным, чтобы мне было хорошо. Определить конкретную цель. Вот давайте вот подумайте что-нибудь, возьмите себе что-нибудь одно, что вы хотите, чтобы в конце года есть такие, которые пишут список, и потом его закрывают, открывают через год, смотрят, что из этого произошло. И очень часто получается, что произошли вещи, потому что мы их себя определили. Нам нужно определить конкретно точную цель, поэтому спросите себя, что вы хотите, чтобы было в конце этого года, что вы хотите, чтобы вы достигли какую цель. И цель конкретную, не там все хорошо, да, потому что это очень, как бы, очень, ну, не конкретно. Вот. И вот мы определили цель, и теперь у нас, сами себе письма в начале года написать, да. Можно сами себе письма в начале года, ответить их в конце года. Это на самом деле очень-очень приятная вещь. Когда мы читаем эти вещи, мы обычно... Это обычно очень-очень приятно. Это приятно, это сюрпризы, это очень классная вещь, очень того стоит. И, кстати, пишите вопросы, я буду очень-очень рада вопросам, я очень рада вопросам, очень рада слышать вопросы, и так у нас получается лучшее общение. То есть я говорю с каждым, то есть мы тут все встретились как не случайно, раз уж мы встретились, по всей видимости, есть что нам друг другу дать, и поэтому пишите вопросы, я буду очень рада вопросам, замечаниям и так далее. Вот, теперь... Вот у нас есть цель. Да, я хочу, чтобы мой ребенок, я не знаю, например, по математике получил 100 и так далее. Такого типа цели, да. И мы начинаем наш учебник. И значит, мы думаем, что же теперь будет. Во что мы входим. У нас все мы знаем, да, такую фразу, если тебе дали лимон, сделай из этого лимонад. Вот. Вопрос, как мы делаем лимонад из короны. У нас есть корона. Корона – это такое явление, которое как бы происходит. И оно происходит. Мы не можем абсолютно знать, что произойдет дальше. Да? У нас есть вот эта вот вещь, она у нас происходит, развивается больше, ниже, волны туда-сюда, новости, рассказы. Так, как мы на это реагируем? Как мы с этим справляемся? У меня дети в прошлом году, ну, они должны были учиться по телефону, и даже самые такие отличники в какой-то момент это бросили, сказали, мама, больше не могу. У меня девочка в старших классах, она там, она, значит, поднимала трубку, говорила свое имя в начале, потом спала, потом вставала в конце, говорила свое имя в конце. То есть как бы вещи уже были как бы не такие, как они должны быть. Но мы должны понимать, что корона – это не это мы должны понимать, что мы не можем, если тут вот это вот что-то происходит, мы не можем ждать от себя, что мы будем вот как будто бы ничего не происходит. То есть мы должны понимать, что это ситуация, и что мы делаем лучше всего в такой ситуации. Теперь как нам на это смотреть? Есть ситуация, да, как мы на нее смотрим. Я тут приготовила презентацию, я про нее забыла. Вот сейчас я ее покажу. Корона, да? Можно ли сделать лимонад из короны? Первым делом, что мы себя можем спросить. И это касается любой жизненной ситуации. И очень много людей, у них была бы жизнь лучше, если бы они это умели делать. Я встречаюсь с разными людьми, и у каждого человека были какие-то вещи, да, он через что-то прошел, были какие-то трудности, были какие-то сложности, что-то в детстве ему не додали, что-то с ним происходит, что ему этого не хочется. И есть люди, которые приходят и говорят, ну, у меня проблема раз, два, три, четыре, но я ничего не могу сделать, потому что это вообще от меня не зависит. И вот корона, да, что от нас зависит? Вот ребенка послали в карантин. Теперь что нам делать? Первое, что мы должны понять, и это очень-очень-очень-очень важно, мы должны себе ответить на вопрос, что от меня зависит, что от меня не зависит. Потому что, например, смотрите, идет дождь, грязно, мокро, холодно, но мы на него не злимся, потому что, ну, дождь и дождь. Заявление природы. Но если приходит, например, какой-то родственник или родственница, и нам что-то говорят неприятное, и на нас, как нас обижают, и как что-то нам говорят, мы можем очень сильно на это начинать обижаться и думать об этом, и это в голове прокручивать много-много-много раз, потому что мы тут мы это не воспринимаем как дождь. А на самом деле то, что от нас не зависит, самое лучшее – это воспринимать как дождь. Есть такое явление. Есть явление. Почему? Потому что жалко наших нервов. У нас нервы, у нас чувства, у нас энергия. Знаете, сколько энергии забирает вот эти вот негативные чувства? Они снимают очень-очень много энергии. Как нам не тратить нашу драгоценную энергию на вот этот вот негатив? Как нам ее не тратить? Первое, мы вот особенно, что мы родители, у нас есть дети. Теперь дети, какие-либо бы они ни казались, иногда слушаются, не слушаются, делают, что мы говорят, не делают. На самом деле мы на них очень-очень сильно влияем. Мы на этом будем говорить потом. Ребенок, он как монета. То есть вот как печать. На ней что напечатали, так оно и будет до определенного возраста. Он все воспринимает как буквы, что мы говорим. Теперь иногда даже не что мы говорим прямо, а то, что он видит. Например, у меня есть знакомые из Ашдода. В Ашдоде бомбят. Да? В Ашдоде бомбежка, бомбят, сирены. И вот это вот, да, вот, то есть вдруг сидит семья, вдруг сирены, надо бежать в моего убежища 40 секунд, потом, значит, бум, непонятно, куда упадет, непонятно, что будет. Я знаю детей, которые в истерике, они уже переехали из Ашдода в наш город Мудин-Элит, и они все еще в истерике, если что-то как-то где-то. Теперь почему? Потому что они видят родителей в истерике. Родители слышат сирену, родители в истерике. Невозможно судить, да? Это такая ситуация непростая. Но начинается истерика, и даже родители говорят, все будет хорошо. Но вот это вот состояние истерики, ребенок понимает, что все плохо, и он уже реагирует состоянием истерики. Теперь, если наоборот, и у меня есть другие знакомые в Ашдоде, то же самое в том же Ашдоде. Когда звучит сирена, Они такие, пофигисты. Они идут в убежище, раздают там конфеты, поют там песни, радуются, и все у них как бы очень-очень хорошо, и никого мы не боимся, никто нам не страшен. И как вы думаете, у них дети боятся ли, у них дети сирен? Дети, конечно, сирен не боятся, и я вам скажу больше того, у нее ребенок, у этого знакомый ребенок как-то оказался во время бомбежки на улице, и была бомбежка, и падали, и она знала, что он на улице, она ужасно боялась, она не знала, что с ним будет, а думала, что он там травмирован, как и вообще, да, а он пришел после бомбежки с этим, с куском ракеты, И был ужасно гордый и счастливый, и он с ним спал, и он его носил в школу, и он, в общем, из этого сделал просто конфетку, просто сделал вот из этого истории, понимаете? А другой бы заикой остался. Теперь благодаря чему это все происходит? Благодаря тому, что родители передают детям. Что родители... Бомбежка в Ашдоде не зависит от родителей, но как они на нее реагируют? Поэтому корона от нас не зависит. Но что от нас да зависит? Первое, зависит наша реакция. Насколько, то есть мы себя первым делом спрашиваем, что от нас зависит, что от нас не зависит. Потому что иногда, да, от нас не зависит то, что решает правительство, от нас не зависит, посылают нас в карантин или не посылают, от нас не зависит, откроют учебный год или не откроют, от нас не зависит, ребенок будет учиться по Zoom или не учиться. Но что от нас да зависит? От нас зависит, во-первых, наше отношение к этому. Наше отношение к этому тоже к короне может быть очень разное. У меня есть знакомые, для которых корона – это кошмар. У меня есть другие знакомые, которые говорят, так как было во время короны, никогда не было. Во-первых, я работаю из дома. Или там другие вообще были дома, они в садиках работали, послали домой. Я была с детьми, я была с семьей. Мы друг друга лучше узнали, было спокойно, не было вот этой беготни, не было автобусов, так никто не бежал. И есть люди, которые в этот год короны, они очень-очень как раз много всего хорошего от этого получили. И вот у нас в этой ситуации могут быть много разных хороших вещей, которые мы сможем для себя понять, узнать, достать и открыть. Для себя и для своих детей, конечно. И, во-первых, то есть, значит, первое, мы понимаем, что от нас зависит. Когда мы понимаем, что от нас зависит, наша реакция. И мы должны понимать, что действительно корона, слава Богу, для детей в большинстве случаев не опасна. И то, что для них да, но то, что да, для них опасно, это если они видят взрослого, который перепуган, который боится, которому плохо, который дрожит, который переживает. Поэтому давайте как можно позитивнее относиться к ситуации, потому что в ней много есть позитивного. И Когда мы понимаем, что от нас да зависит, да, когда, и вот мы сейчас, например, мы поняли, что от нас зависит, и вот у нас сейчас карантин, я, дети, дом, они все один на другом, учеба дистанционная учеба, которая как бы не очень идет. Что мы делаем? И первым делом мы должны понять, что столб вот этого вот всего, наш столб, это мы, это мама. То есть мама столб дома. Состояние мамы, мама в состоянии ресурсов, радости, счастья, сил, желания сделать что-то хорошее с детьми, или наоборот, мама в состоянии, ну, вот как бы, да, взять лимон, ну, очень-очень-очень его выжать, а потом еще раз очень-очень-очень его выжать, а потом еще раз очень-очень его выжать, а потом сказать, ну, а где же твой сок? И вот если когда мама в состоянии таком, понятно, что это все работать не будет. Я как-то видела фразу, которая мне очень-очень-очень понравилась, сейчас с вами покажу. Она такая как бы несерьезная, но она очень хорошо показывает роль мамы в этом всем. Ее сказал Карлсон, и я ее говорю иногда мамам, потому что вот фраза такая. Говорит Карлсон: «Береги да вам учительницу, она самая ценная мебель в вашем доме». Понимаете, мебель мы бережем, а вот себя как бы меньше, да? Давайте себя будем беречь. Как мы можем себя беречь? Как мы можем себя беречь? Мы можем себя спросить, что нам сделает хорошо. Эта вещь индивидуальная, она у каждого своя. И вот у нас сейчас есть ручка и листочек. Давайте напишем, что нас может порадовать. В принципе, я как-то слышала, они рассказывали на Рабанит историю, что они были на одной лекции, и им сказал лектор, что вы сейчас себе напишите, что для вас сделает хорошо, что вам сделает то, что вот вы будете в ресурсном состоянии, вам будет хорошо. И она себе для себя решила, что для нее это, что вот у нее есть время, что она сама с собой. Она сама с собой, ее никто не трогает, ее никто не мешает, все, она сама с собой. И тогда и она говорит, ну у меня на это нет времени. И ей тогда Травин говорит, слушай, ты же сейчас сама сказала, что для тебя это сейчас самая главная вещь, что если у тебя это будет, ты будешь лучшей мамой, ты будешь лучше с детьми, у тебя будет терпение, у тебя будет желание, у тебя будет идея, у тебя будет сила. Если это для тебя так, то тогда, значит, тебе надо для этого дать этому место, дать этому возможность, сделать так, чтобы это происходило. У каждого это свое. Вот сейчас подумайте для себя прямо сейчас, может, потом времени не будет. Подумайте прямо сейчас вот три вещи, которые вас очень-очень-очень порадуют. Три вещи, которые вас очень порадуют, и действительно выделите время для этого. Потому что если этого не будет, потом цена будет намного хуже, чем то время, которое вы на это потратите, деньги, которые вы на это потратите. Это проблему предотвратить берет в сотни раз легче, чем проблему решить, когда уже проблема начинается и развивается и так далее. Вы знаете, когда мы в хорошем настроении, нам кто-то что-то скажет, мы можем просто даже не заметить, посмеяться и плюнуть. Но когда у нас нет сил, мы выжаты, мы усталы, то мы уже, мы уже начинаем думать, это развивать и так далее. То есть даем этому семени прорастать в негативную сторону. Вот. Есть такая вещь, она есть целая лекция на эту тему, но мы сейчас на нее посмотрим вкратце. У нас есть, этому учат, когда обучают, как использовать правильно время. У нас есть четыре вида дел. У нас есть дело, называется матрица Эйзенхауэра. У нас есть четыре вида дел, которые мы делаем. У нас есть дела срочное и важное. Может, что такое срочное и важное? Сейчас вывести ребенка в школу – это срочное и важное. Очень важно, очень срочно. Никуда не денешься. У нас есть дела срочное и неважное. Например, я не знаю, со стола крошки смести. Это дело, оно неважное, но как бы если это не сделать, потом ты не можешь на него ничего поставить. Вот есть несрочно, неважно. Обычно такие дела говорят кому-то передавать другому. А есть дела, вот этот второй квадратик. Дела, которые несрочные и важные. Дела, которые несрочные и важные, это, например, качественное время с мужем. Или с ребенком просто поговорить по душам. Подумайте, что для вас являются вещами, которые несрочные и важные. То есть они несрочные. Если ты их не сделаешь сегодня, ничего не случится. Не сделаешь завтра, тоже ничего не случится. Даже если ты сделаешь их через неделю, тоже ничего не случится. Они несрочные, но они важные. Если ты их, они тебе важны. И вот эти вот вещи, мы к ним не доходим обычно. Потому что мы занимаемся срочными. Мы занимаемся срочными, важными, срочными, неважными. К этим делам мы не доходим. То есть что происходит потом? Вы знаете, что делали исследования и нашли несколько фирм, которые исследовали фирмы, которые были лучше других, развивались лучше других, у них были доходы, просто что-то было фантастически лучше, чем другие фирмы, пытались их изучить, в чем же секрет их удачи, как они это делают. И то, что они нашли, что их директора 80%, 80%, не 50%, не 60%, 80% своего времени они тратили на дела, которые несрочные и важные. Вот сейчас возьмите, вот это действительно, это несрочно, но это очень важно. Возьмите сейчас и подумайте, напишите три вещи, которые для вас несрочные и важные. Три вещи, которые для вас несрочные и важные. У каждого это свое, которые вот для вас важны, но они не срочные, и мы их откладываем, откладываем. Возьмите сейчас несколько минут, напишите, что это такое для вас, что это за вещь. Несрочное важно. Любое предприятие, любой человек, если он в это будет вкладывать, он будет успешным. Это касается отношений с мужем, это касается отношений с детьми, это будет касаться отношений с самим собой, это касается отношений со Всевышним. Эти дела, которые несрочные, важны. И вот мы сейчас записали, спросите себя, когда я на них себе дам время. Когда завтра, сегодня, как я себе, когда я начинаю делать. И вы и поставьте их важными, поставьте их на первое место, потому что у нас есть вина. У нас у всех есть вина. Только что, да, туда-сюда, мы до этого не доходим. Если мы этот, если, вот вы знаете, вот если только это, если только эта вещь, которую мы из этого урока возьмем, это уже изменит нашу жизнь в разы в лучшее направление. Несрочные важные вещи. И мы можем себя спрашивать с утра, вот мы встаем утром, если мы можем себя спрашивать, что для меня, какая вещь для меня несрочная, но важная. И вот что-то одно в этот день сделать. И вы увидите, какие будут вещи, будут фантастические вещи происходить, которых мы даже не ждали, не ожидали. И тут такой вопрос, как подготовить ребенка, который идет в первый класс. Ребенок очень активный, на одном месте сидеть вообще не может, и переживаю, что будет мешать проводить уроки и не сидеть на месте. Да, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. У меня тоже есть такие дети. Кстати, я не сказала. У меня 7 детей, старший 21, младшему 6. Он сейчас пошел в первый класс. И у нас дети разные. То есть они не паиньки, и наш, то есть процесс роста был вместе с ними. Они росли, мы росли вместе с ними. И вот этот вопрос, он очень-очень актуален. Ребенок идет в первый класс, и он очень активный. Теперь в наше время очень-очень модно дефицит внимания. Да, дефицит внимания, дети приходят в школу, они сидят на месте, им говорят, давайте мы вам дадим риталин, и тогда он будет сидеть на месте. Иногда это действительно нужно, иногда это не нужно, просто что учитель не справляется с ребенком. Как мы его можем подготовить? Как мы можем подготовить ребенка? Во-первых, мы вообще как нам с ребенком? Ритуал России запрещен, а тут он у нас не запрещен в Израиле, и им я могу сказать, что злоупотребляют довольно-таки хорошо. А что тогда делать в России, если у ребенка дефицит внимания? Или такого диагноза нет? Теперь, как подготовить ребенка, когда он не может сидеть? Во-первых, ребенок, он, его, чем отличается голова ребенка от нашей? У него, особенно у маленького, до 8 лет. До 8 лет ребенок находится в таком состоянии, как взрослый. Сейчас я вам покажу. У нас мозг относительно его активности, у него есть разные волны. Если мы в состоянии активности, сейчас я вам покажу, когда мы в состоянии активности, что такое? Когда мы в состоянии активности, у нас волны идут. Сейчас вам покажу. Вот. Когда мозг в состоянии активности, у него идут волны вот так вот, как на нижней линии. Когда мы... Нет, ничего это. Когда мы в состоянии активности, у нас как вот на нижней линии называется бета. Теперь, когда мы спим, это вот это тета, это состояние легкого сна, дальше состояние глубокого сна, а вот это вот второе снизу, с 8 до 13, это когда мы в состоянии такой расслабленной, такое состояние, когда мы и спим, и не спим. Это когда мы просыпаемся, когда мы засыпаем, когда мы в такой состоянии релаксации, медитации и так далее. Теперь у ребенка, у него, и это состояние, и тоже состояние гипноза легкого. Теперь в этом состоянии человек очень-очень воспринимает то, что он очень восприимчив. То есть он, с одной стороны, не в отключке, да, он понимает, что с другой стороны, у него все открыто. Теперь вот эти волны, они у ребенка лет до 8, это у него вот так вот в состоянии бодрствования. То есть он в таком состоянии, то есть он очень-очень-очень восприимчив. Вот. Ребенок, это называется, до 8 лет, возраст от 2, как вот монета, что ты в нее, что ты в ней отпечатаешь, что на ней будет, то же самое, как печать. Поэтому мы можем очень-очень на ребенка влиять. Как мы на него влияем? Во-первых, видеть в нем хорошее. Мы видим, что он самый-самый лучший в мире. Теперь дети, у которых вот эта вот активность, которая очень-очень активная, их, они в детстве активное движение, когда они становятся старше, они активные, это тоже, это активность мозга тоже, да, то есть у них мысли быстро бегут, у них они быстро соображают, они быстро понимают, они видят много всего одновременно. Игры тоже компьютерные на это влияют, потому что ребенок видит много-много вещей, он на это реагирует. Это хорошо. То есть обычно такие дети, они вырастают очень, они талантливые. Они талантливые, они вырастают, с другой стороны, с ними тяжелее, потому что им говорят сиди, а ему тяжело сидеть. Теперь как мы можем ему помочь? Во-первых, мы можем рассказывать истории. Смотрите, любой ребенок, который идет в первый класс, для него это переход. То есть он сейчас должен что-то новое делать, что он не привык. Это, конечно, зависит от учителя, как учитель его к этому подводит. Но как мы его можем подготовить? Во-первых, мы можем рассказывать сказки. Дети любят сказки, особенно когда они не хотят спать. Мы их укладываем, они спать не хотят, они готовы слушать. Все, что им расскажете, они будут готовы слушать и рассказывать вам, и все что угодно. Во-первых, рассказывать им сказки. И вот теперь, как мы рассказываем сказки? Мы берем ситуацию. Да, вот если активный ребенок, ему нужно будет сидеть. И мы берем это и из этого делаем сказку. Например, можем рассказать про тигренка, который прыгал, бегал, скакал. И вот сейчас он идет в школу, ему сначала трудно. Но он старается слушать, и он потом привыкает. То есть мы ребенку показываем стратегию, как ему к этому прийти, не говоря ему напрямую, а рассказывая сказку. Ребенок все переносит на себя. То есть все, что он слышит, он переносит на себя, и хорошее, и плохое. А если это перед сном, это вообще он потом это мозг всю ночь это обрабатывает. Это время самое-самое-самое восприимчивое. Поэтому из-за того, чтобы детей ругать и рассказывать, как, что они плохо делают, мы им рассказываем сказки, им хорошо, и они это потом воспринимают абсолютно без сопротивления. Теперь поддержка, да. То есть ребенок приходит домой, слушать, что ему трудно, как было, как дела, что происходило, он сам начинает рассказывать. Например, может говорить, учитель сказал сидеть, а я ничего не делала, он на меня накричал. То есть первым делом его слушать, что он говорит, потому что когда мы его слышим, мы можем дать потом совет, мы можем рассказать. Ты знаешь, что вот если ты вот можешь смотреть на часы, и когда стрелка будет там, ты знаешь, что можешь на переменке побегать. Знаете, опять же, так и возможность, например, он сидит в школе, они как, знаете, как пружина, они сидят, а потом они оттуда выходят, им хочется все, эту пружину отпустить. А они приходят домой, им говорят, дома тоже, там, дома это тебе тоже нельзя, и тогда он начинает делать всякие глупости. Давать им возможность эту энергию где-то в другом месте освободить. Это может быть на улице, это может быть какие-то спортивные кружки. Давать им возможность эту силу, ее направить в какое-то русло, что если он там сидит, чтобы хотя бы он в каких-то других вещах был активным. Опять же таки, и рассказывать ему, что будет. Вот ты знаешь, будет так. Теперь имейте в виду, что все дети хотят быть успешным. Нет ни одного ребенка, который хочет быть двоечником, который хочет, чтобы на него кричали, который хочет, чтобы... Нету таких детей. Все дети хотят быть хорошими учениками. Теперь, если это так не происходит, значит, что у него есть какая-то трудность, ему нужно в этом помочь. То есть, во-первых, да, подготовка, что будет. И подготовка, что будет происходить. И возможность, чтобы он на переменках побегал, дома побегал, пошел на спортивный кружок. И вместе с этим быть с ним на связи, быть с ребенком на связи, быть с учителем на связи, и тоже с возрастом они обычно становятся более спокойными. Вот. Но это, если что, если есть какие-то еще вопросы, то пишите, мы это тоже можем подробнее разобрать потом. Или если человек не умеет адекватно оценить срочное, несрочное. Адекватно оценить срочное, несрочное. Что значит адекватно оценить? Я не совсем поняла вопрос. Что значит адекватно?
То есть, например, человеку хочется видеть, что какие-то вещи все срочные. Вот у него все время лахац, вот это вот внутреннее давление, напряжение, кажется, это срочно. И часто мы слышим от женщин, которые говорят, вот почему в сутках всего 24 часа, я не успеваю, потому что мне нужно это сделать и это. Понимаете, о чем я говорю?
Да, очень хорошо. Я иногда даже думала, вот если бы даже нас бы раздвоили, то вы бы захотели, чтобы нас бы тоже бы расстроили и так далее. Я тут такую милую вещь видела. Как-то мне она понравилась. Сейчас я вам покажу. Все срочно. Все срочно, что же нам делать? Что же нам делать, когда все срочно? Во-первых, то состояние, которое вы описываете, что все срочно, что же делать, это состояние такого неспокойствия, да? То есть неспокойствие, не знаешь, куда кидаться. Смотрите, какая милая штука. Человек неспокойный, не знает, куда кидаться, за что... Человек не знает, куда... Мама не знает, куда кидаться. И все кажется срочным. Это состояние, это, во всей видимости, уже когда стресс накопился. То есть если женщина не может взять листочек и сделать себе список срочное, несрочное, и три колонки в нем должно быть. Одно срочное, второе среднее, а третье не страшно, если не сделать. Если женщина такое не может сделать, и для нее кажется, что все абсолютно срочно, значит, она находится в состоянии стресса, и то, что я бы посоветовала, это делать медитацию, расслабляться. То есть брать и расслабляться, и выходить из ситуации. То есть когда сейчас мы как раз об этом поговорим. Потому что когда состояние, что все срочно, это значит, что мы находимся в ситуации очень-очень глубоко, и мы не видим ситуацию со стороны. Это вот смотрите. Сейчас я себе что шахматы, да? Игра в шахматы. Если ты конь, и ты думаешь, а, меня сейчас убьют, он мне угрожает, это одно. Если ты смотришь на шахматную доску сверху, и ты фигуры расставляешь, это совсем другое. И вот нам теперь, у нас есть разные, третий город взят сверху, да, то есть в этом городе есть дома, в них есть стены, в них есть люди, но можно на него посмотреть издалека. Теперь то, что у нас происходит, мы очень часто, когда нам все срочно, и стресс, и все ужасно, это когда мы находимся внутри, и мы вот в этой вот шахматной баталии, нас тут сейчас несколько угрожают и так далее. Чтобы мы могли посмотреть ситуацию по-другому, нам нужно отдалиться, посмотреть на нее сверху. То есть представить себе, что мне уже вот лет 60, и моим детям уже лет там 40. И вот я смотрю назад, что я могу об этом сказать? Да, что бы я себе посоветовала? Или представь, что ты поднимаешься, как будто видишь сверху, как город сверху, да, или как шахматную доску. Есть дом, есть дети, есть школа. Как я двигаю фигурки так, чтобы они двигались к цели? Взгляд сверху, он очень-очень важный, потому что когда мы внутри, мы не видим картинку. То есть если бы в шахматами играла, мы были бы внутри, мы бы не могли бы играть в игру. Если мы мама должна подниматься, но ей очень-очень это стоит, когда она может посмотреть ситуацию сверху. Вот ребенок сейчас идет в первый класс, но он пойдет во второй, в третий, в десятый, и потом он вырастет, и потом у него будет у него профессия. Потом будет... То есть мы смотрим на ситуацию, когда сверху мы видим намного больше. Чем мы выше, чем мы выше поднимаемся, тем мы видим больше. И когда мы умеем вот подниматься, если мы все время сверху, то мы тогда не сможем быть, то мы будем такими, как отрешенными. Есть люди, которые, знаете, такие отрешенные, их ничего не трогает, они такие отрешенные. Мы этого не хотим. То есть мы хотим видеть сверху, когда мы должны что-то решать, да, когда мы должны, мы стратеги. То есть мы как мамы, мы стратеги семьи. А с другой стороны, когда мы хотим дать любовь и чувства, и хорошие слова, мы спускаемся вниз, и мы там вместе с детьми вместе. И вот наша вера в ребенка, да, мы смотрите, мы можем взглянуть еще более сверху, мы в этот мир приходим, мы из этого мира выходим. И у наших детей с ними есть общий путь. Да, потом они идут по своей дороге, и это есть такая дорога. Да? То есть, и мы, вот мы приходим и выходим, с чем мы хотим, чтобы они вышли, с чем мы хотим, чтобы они стали взрослыми. Очень часто, когда мы смотрим только в одну точку, вот мы говорим, вот там, ты так, и так, и так, кричим на него, а на самом деле это вещь, которую он и так, когда будет, я не знаю, очень часто там с ребенком воюют, там не так ешь, не так сидишь, ну вот... особенно русские нам с детства там учили всяким вещам, а на самом деле ребенок, он подрастет, он так это будет делать, потому что ему просто он уже, как бы некоторые вещи с возрастом уходят. Например, ребенок не будет ползать по столу, когда ему 5 лет, а то, что он делает в год. И не все, мы можем смотреть сверху. То есть мы можем смотреть вот на такой боли и то же самое на себя. Вот у нас есть сейчас этот день, да? У нас есть этот день, у нас есть прошлое, у нас есть будущее. Но в итоге наша жизнь, она от нашего рождения и до нашего, до 120, дай Бог, но это такой, у нас есть путь. И в этом пути мы достигаем, мы понимаем, мы проходим через препятствия, мы строим себя. То есть мы строим свой внутренний мир, чтобы потом с ним, с Божьей помощью прийти в будущий мир, и мы уже будем, дай Бог, построены и более лучше, чем мы были. То есть мы из трудностей, как раз сейчас с короной и так далее, мы из них обычно, из трудностей, мы выносим больше вещей, чем из хороших. Да, классно. Плохая мама классная, да? Мне тоже очень понравился.
Я давно видела, знаете, есть такое сообщество «Нет, это нормально». И вот там периодически такие вещи про мамство, нормальное здоровье. Я обычно захожу, читаю, чтобы вечером просто разрядиться и посмеяться над самой собой. Понимаете, вот это бинго не обозначает вовсе, что ты действительно плохая мама. Там дала сладкое перед ужином или съела втихаря все сладости от детей. Совершенно, правда?
Да. Главное, что ты понимаешь, что ты не один такой. Ты видишь, вау! Пишут по интернете, наверное, все такие.
Все сидят и смеются. Еня, у меня, если вы позволите, такой вот вопрос тут возник. И я призываю, милые дамы, не молчите, пожалуйста, поддержите нашего очень классного лектора. Я заслушалась, сижу с улыбкой, лучистая такая. И как это работает? Вот, например, ребенка отправляешь, особенно маленького, мы, да, отправляем, например, или в садик, или отправляешь в первый класс. И часто говорят, что если мама нервничает, то и ребенок тоже будет нервничать. Мне интересно у вас спросить, как у специалиста по НЛП, как это работает, что это за невидимые связи. Сто пудов, вот так и получается. Я отправляю ребенка сегодня первоклассникам, и мне звонят и говорят, слушай, он валяется перед входом в Талмуд-Тора и не хочет заходить, он плачет и хочет маму и домой. А я утром себе дала установку, будет плакать, наверное, будет плакать. Как? Я не понимаю.
Супер, очень классный вопрос. У детей маленьких, у нас есть сознание и подсознание. Все, что мы думаем, понимаем, анализируем, учим, это сознание. Сознание наше, оно маленькое. Его от 5 говорят 1, говорят 2, говорят 5, говорят 10, но 10 по максимуму. Все остальное 90 – это подсознание. Подсознание, оно очень большое. Подсознание, оно управляет нашими процессами, которые у нас не дыхание, сердцебиение, пищеварение и так далее. Подсознание хранит все, что с нами случилось с нулевого возраста и до сейчас. В подсознании сидят все, что мы, в подсознании в нем сидят чувства. Все, что мы хотим изменить, почему у нас не получается? Вот мы хотим похудеть, и не получается, потому что это в подсознании. То есть сознание хочет одно, а подсознание хочет другое, и это как бы его подсознание сильнее. Теперь ребенок, у него подсознание открыто. У него сознание еще маленькое, а подсознание у него открыто. И он по мельчайшим вещам, по мельчайшей нашей мимике, по мельчайшим нашим... И даже если он даже нас не будет видеть, он чувствует. То есть у него развиты вещи, которые с возрастом, они атрофируются от того, что сознание берет больше влияния. И поэтому и он чувствует, что с нами происходит. Он умеет, потому что у него сознание не развито, а его подсознание умеет очень-очень-очень хорошо считывать информацию, чувствовать информацию. Кроме того, это еще очень важная вещь. Ребенок, вот у него пуповину обрезали, но он с нами связан. Он с нами связан, будет всегда. То есть иногда дети говорят, вот, там, ребенок ушел от мамы, ребенок там это, то, не хочет поддерживать связь. Он все равно с нами связан, потому что мама, она корень ребенка. То есть он от нас вышел, он наше продолжение. Поэтому у нас с ним все время есть связь. И поэтому, как теперь, что в этом хорошо? Что мы можем на него влиять. Что что мы можем, то есть когда мы себе меняем настрой, как мы можем себе менять настрой? Например, вот мы идем спать, все спокойно, хорошо, у нас мозг входит в это вот состояние релаксации, альфа, да, и мы себе представляем, как ребенок пойдет в школу, и как будет хорошо, и как будет классно, как будет легко. То есть мы себе начинаем такой, как мы все режиссеры своей жизни и писатели своей книги. То есть мы все пишем книгу, как мы пишем книгу нашей жизни. То есть каждая страничка это день, это событие. Мы пишем книгу нашей жизни. И мы ее можем писать, мы ее можем в голове писать, менять по-другому. Как вы знаете, иногда мы настраиваемся на плохое, думаем, будет так, волнуемся, и потом все происходит плохо. Или наоборот, вау, будет классно, будет хорошо, и все происходит хорошо. Мы можем влиять на свой настрой, а наш настрой будет влиять на ребенка, потому что он с нами связан. И вот таким образом мы можем ситуацию улучшать. Теперь конкретно, если конкретная проблема с ребенком, например, он приходит и валяется возле ворот, он кричит, он плачет, он сопротивляется, это тема для отдельной лекции, эти вопросы их можно собрать и потом об этом поговорить, это отдельная лекция. Ребенок боится заходить в комнату, ребенок боится темноты, ребенок и так далее. Это все уже отдельная тема, безрадочная, можно об этом тоже будет поговорить. Как работать со своим подсознанием, чтобы не передать детям какие-то даже мысли. Вау, вау, вот это вопрос. Ну, это вопрос на целый курс, как работать со своим подсознанием. У нас, я вам скажу, это на самом деле поразительно. Мы иногда какие-то проблемы, мы их просто, вот у нас бабушка такая, у меня одна женщина пришла ко мне на это вот, у нее у бабушки не было связи с... Она и мужу, это было что-то не связанное, они жили каждой своей жизнью. У мамы она вышла замуж как будто бы по ошибке, не было никакой связи. И у нее то же самое. Она и ее муж, как будто бы непонятно, почему поженились, у каждого своя жизнь, они не соприкасаются. Она боится, что ее дочек тоже так будет. И по всей видимости, это постоянно видно. Да? У мамы, мама у нее она состояние собственной там, неполноценности, она себя не верит, себя не ценит. И в другой дочке то же самое. И вот пока кто-то не встанет и это не поменяет, это по всей видимости будет передаваться. Но может кто-то встать и сказать, я это меняю, я хочу это поменять, я хочу это изменить. И теперь, когда мы работаем с подсознанием, у нас подсознание, оно как маленький ребенок. Оно с одной стороны, не очень умное, а с другой стороны, и поэтому доверчивое. Поэтому, если ты к нему находишь подход, там все происходит. Все происходит, и все происходит легко. То есть иногда там человек сидит с психологом 3 года о чем-то разговаривает, приходит, делаешь ему, работаешь с его подсознанием, и раз, и он говорит, а как это? А я уже себя хорошо чувствую. А чем же я все эти годы занимался? Потому что подсознание, оно очень сильное. Когда ты к нему находишь подход, но это целая тема. Это нужно учить, как с ним налаживать контакт, как с ним общаться, и как менять вещи. Но вот для начала, да, для начала, вот если мы идем спать и себе рисуем, и делаем себе перед сном, или когда просыпаемся, себе делаем себе позитивный настрой, да, с удовольствием. С помощью Всевышнего, с удовольствием. Когда мы себя... Давайте для начала можно такое самое-самое-самое-самое простое. Мы можем, когда мы в состоянии релаксации, в состоянии нам легко, спокойно, вот когда мы просыпаемся или идем спать, представлять себе, как хорошо, какие-то хорошие вещи. И тогда они у нас будут входить, когда мы будем идти спать, нам это будет входить. Вот. Есть много-много чего об этом говорить. Вот, я еще хочу сказать одну вещь. Она маленькая, но она нам может помочь. Это как бы такая мелочь, да, но она нам может помочь. Как работает наш мозг? Наш мозг работает вопросы и ответы. То есть, когда мы задаем вопрос, мы задали вопрос, да. Например, у меня какая-то цель, то есть мы поставили цель, например, я хочу прийти. Я хочу, чтобы мой ребенок получил 100 по математике. Например, у меня такая цель, можно любую цель так говорить. Я хочу, чтобы мой ребенок получил 100 по математике. Это моя цель. Теперь это вопрос, как я это делаю? Во-первых, поверить, что это реально, потому что реально все. Наш мозг, он настолько гениальный, что реально все. Все, что нам хочется, конечно. Да? То есть мы, ну, мы как бы люди, как сказать, мы не будем хотеть что-то, если мы чего-то хотим, по всей видимости, это реально. И первым делом задать вопрос. Мы когда задали вопрос, мы задали вопрос, у нас нет ответа, но мозг, он ищет ответ. То есть у нас есть даже такое понятие в иудаизме сосуды, свет. Когда, чтобы пришел свет, нужно, чтобы был сосуд. Если ты делаешь сосуд, в него придет спуститься свет. Когда ты спрашиваешь вопрос, как, просто его иногда думаешь, не то, что ты целый день об этом думаешь, но ты его задал, ты получишь ответ. Ты получишь ответ, или вдруг у тебя что-то осенит идея, или вдруг кто-то что-то об этом будет говорить, или ты какой-то урок услышишь, или какую-то книгу откроешь, но ответ тебе придет. То есть Всевышний, он посылает ответ. Он посылает ответы по нашим вопросам, по нашим стремлениям. И такая одна очень-очень, такая незначительная вещь, но она важная. У нас есть много дел, да? У нас есть много дел. Купить хлеб, купить молоко, постирать, погладить, убрать стол и так далее. И это дела. И как работает наша голова? Например, такая мысль, нужно купить молоко. Закончилось молоко. Теперь как работает мозг? Он работает в луп. То есть такой вот, он это вводит кругами. Нужно купить молоко? Не сейчас. Хорошо, идет дальше, опять круг. Нужно купить молоко? Хорошо, через 2 часа опять по кругу. Нужно купить молоко? Ну, через 2 часа не получилось. Опять идет по кругу. Нужно купить молоко? Ну, завтра. Нужно купить молоко. И вот каждая такая вещь, теперь, да, мы его упаковываем, еще много. Стирка, глажка, уборка, туда-сюда. И все эти вещи, они у нас в голове крутятся вот так вот кругами. И у нас состояние стресса. Раньше этого не было, потому что раньше у людей не было так много вещей, которые надо сделать. У нас каждый из нас, у него сейчас как какой-то маленький, как у каждого как такое, как, я не знаю, поместье, да, и нам все это нужно, этим нужно заниматься. Что очень простой способ, очень легкий способ, как освободить голову. Ну, настолько легкий, но он просто примитивный, но это работает. Когда у нас мысль в голове, голова, она в ней крутится. И когда мы берем листочек, это может быть листочек просто, например, блокнот, это может быть у кого удобно в телефоне или в компьютере, если появилась мысль, ее записать. Если у меня появилась мысль, надо купить молоко, я это написала, у меня она уже не в голове. То есть в голове понятно, что это записано на бумаге, поэтому можно этим не заниматься. Там ребенку нужно постирать, ну ладно, постирать это может быть. Ребенку нужно купить карандаши, забыли купить карандаши, написала. Все, у меня в голове это не крутится. То есть когда мы пишем на листочке или на телефоне, у нас это освобождается из головы, и у нас голова свободна. У нас нету кучи всего, что в ней ходит. А еще очень классно вычеркивать. Вычеркивать или сделать в кружочек, кому как удобно. Это проверено, что это нам, у нас вырабатываются хорошие вещества, которые нам делают приятно, которые нам делают хорошо, которые нам делают позитивное ощущение. То есть мы пишем, обводим кружочек, вау, классно. И тогда мы понимаем, это сделал. Не как я, как белка, крутилась вокруг себя, и в итоге с чего начала, закончила только тем же или, может быть, хуже. У нас состояние, вау, я куда-то продвинулась, я что-то сделала. И в голове главное, что это не сидит. Проверьте, это работает. Это одно из советов, которые очень-очень улучшают нашу жизнь. Теперь, говорят, счастье придется генетически. В большинстве случаев у дочек, у мамы. Модель СССР, видишь, и так далее. Это и модель, тут есть несколько, и модель, и гены, и воспитание, и даже какие-то духовные вещи, которые мы тоже передаем. Вот, что я хочу сказать напоследок. Во-первых, очень приятно с вами общаться, очень приятно, очень много всего можно учить, и есть техники, главное, что классно. Я вот когда была начинающей мамой, мне было очень-очень-очень сложно с разными вещами. И сейчас я, после того, что я учила то, что учила, я понимаю, насколько можно легче. Я говорю, я хочу этим поделиться, чтобы все нам, чтобы многим мамам было легче, чтобы мамам было лучше. И еще я хочу рассказать такую историю напоследок. Когда в Японии, вы знаете, что у них были дома, стены были как картон, как такие бумажные. Теперь себе представляете, что такое вот жить в таком доме. Да, они там жили вот, вот через такие перегородки. То есть вот представьте себе, стены вашего дома, они такие бумажные, да. Если сильно долбнешь, то упадут. А силу это видно, слышно, все понятно. И вот они так жили. И когда много лет семьями, большими семьями, тети, дяди, бабушки, дедушки, все они как бы вот, вот в таких удобах. Теперь в какой-то момент было продвижение цивилизации, и им начали строить дома нормально, с нормальными стенами. Что вы думаете? Начались проблемы у них, начались семейные проблемы. Проблемы, они так не привыкли. Они так не привыкли, и они ждали одного, и получалось другое, и целые там были ссоры, и проблемы, и все такое. Почему? Потому что когда человек чему-то привык, когда происходит изменение, ему сложно. Мы хотим идти по протоптанной дорожке. Мы так устроены, мы любим протоптанную дорожку. Даже если она плохая, мы все равно по ней ходим. И поэтому сейчас, когда у нас изменения, да, учебные годы, короны, всякие вещи, все, что происходит новое, это для нас такой возможность что-то поменять, что-то новое узнать, куда-то продвинуться, пройти дальше. И это нас... Это нас, то есть нас Всевышний, он нас ставит в эту ситуацию, чтобы мы могли, развиваться, узнавать новое, узнавать лучшее для себя, для наших детей и, соответственно, становиться лучше.